Бесспорное мнение. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ваши приемники настроены на волну Латвийского радио 4. Меня зовут Алексей Гусев. Актуально... Передача об актуальной дискуссии «Открытый вопрос». Что-то, какие-то технические у нас проблемы с моим микрофоном. Сейчас мы постараемся как-то их разрешить, наверное. Раз, два, три. Как говорится, проверка микрофона в прямом эфире. Нет, мне кажется, что все равно у нас какой-то фон идет. Мне оператор подсказывает, что все хорошо. В общем, надеюсь, что вы слышите меня гораздо лучше, чем я сам себя, а я как-нибудь потерплю. Алексей Гусь в студии. Мы сегодня говорим об информационной безопасности, о том, насколько нам нужно, нужно ли нам увеличивать регулирование в интернете, нужно ли нам как-то действительно подумать об угрозах национальной безопасности, которые исходят также из информационной среды. Это наш сегодняшний открытый вопрос. И я рад приветствовать гостей в нашей студии. Арнольд Бабрис, бывший руководитель бюро по защите Сатворсмы.
Не руководитель. Руководитель, да. Или другие.
Да, работник. Хорошо. Сотрудник да, вот наших спецслужб, известный и многим знакомый, естественно. Редактор русской версии портала .lsm.lv или rus.lsm.lv, наш коллега Александр Красницкий также здесь находится.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Напоминаю нашим слушателям, что вопросы также можно присылать. Они приходят ко мне на сайте lr4.lv. Там есть кнопка «Написать в студию». Таким образом вы можете в нашей дискуссии участвовать. Кроме того, там же на сайте у нас идет видеотрансляция. В общем, подключайтесь в любом случае. И, господа, давайте, может быть, тогда коротко тезисно ответим. Нам нужно увеличивать контроль за интернетом, электронными СМИ и так далее, давать больше инструментов спецслужбам или каким-то репрессивным контролирующим органам или нет? Арнольд Бабрис.
Ну, я считаю, что нужно. И почему нужно? Потому что надо понимать, общество состоит из людей. И если некоторые индивидуумы, которые позволяют себе нагнетать межнациональную рознь, да, потянут больше масс, то есть это сеяние неприязни, агрессии и раскол общества, которым потом можно легко манипулировать, то есть спровоцировать разные акции, диверсии, разные майданы и прочее. Поэтому я считаю, что это нужно нейтрализовать на начальной стадии.
Хорошо. Александр, ваша реплика.
Я думаю, что нужно начать с того, чтобы исполнять уже существующие законы в полном объеме, использовать те механизмы, которые в этих законах имеются, но почему-то не используются. Само понятие, кстати, нагнетание розни вызывает некий вопрос, потому что, на мой взгляд, дефинировать было конкретное высказывание или не было таким нагнетанием, в правом государстве может только суд. Соответственно, тогда мы должны говорить о том, что превентивные меры по отключению кого-то, запрещению кого-то, введению списка черных слов, который любой человек с минимальной компьютерной грамотностью все равно обойдет. Там, например, русское слово из трех букв, я знаю 28 способов, как написать. И ни один фильтр его не отловит. Доведение таких дел до суда, на моей памяти, было, может быть, 2 или 3.
А вы, значит, говорите, да, что существуют, тем не менее, механизмы. Вот перед этим можно уточнить какой-то механизм, какой-то закон в первую очередь?
Нет, это уголовный закон, где есть соответствующие статьи. На мой взгляд, уж если, ну так, по большому счету, да, говорить надо о том, что уголовно должен наказываться прямой призыв к насилию. Все остальное – это на грани ограничения свободы слова, и тут надо быть очень деликатным, потому что это одна из главных свобод. Если мы начнем во имя борьбы с исламизмом ограничивать свободу слова, то очень быстро мы перестанем отличаться от этих исламистов.
И тут есть вещи, которые постоянно путают. Да? Есть правоохранительные органы, которые соблюдают закон. Да? Есть структуры госбезопасности. Еще раз повторю, структуры госбезопасности. Они работают другими механизмами. То есть, опять-таки, если есть люди, которые выходят за рамки дозволенного, и мы не можем их никак нейтрализовать правовыми методами, то Есть очень много способов, и все они законны, да, как испортить этому человеку жизнь, как его профилактировать, как его заставить поставить на место. Да, это очень больной инструмент, это очень острый инструмент, но в определенном случае, если будет стоять выбор между тем, либо массовые беспорядки с гибелью населения, да, либо несколько кретинов, да, поверьте мне, не задумываясь, надо принимать решение. Это точно так же, как хирург, да. То есть, если у человека гангрены, надо отрезать только пальчик, надо его быстренько отрезать. Если его не отрезать, то есть потом придется ампутировать голову.
А хирургом, по-вашему, получается, в данном случае выступает некий полковник-лейтенант, которого никто не знает. В лучшем случае, а то скорее старший лейтенант.
И да, и нет.
Которого никто не знает, значит, по фамилии, который подотчетен исключительно своему начальству. И даже суть его работы дважды засекречена.
Отвечаю, что если структуры правильно работают, вы это видите по результату. Если они не работают, идет бардак, потом это может привести к гражданской войне, к разным другим конфликтам, вы тоже видите. У дороги две обочины. Ехать надо посередине. Сейчас мы заходим в ту крайность, да, что все дозволено, все можно и прочее. Я говорю о том, что в некоторых случаях яд в небольшом количестве является лекарством. Поэтому этот инструмент должен быть, он должен быть острым, да, все должны понимать. И поверьте мне, опыт моей работы очень часто нарушал закон. Но я не побоюсь сказать, что все это было на благо государства. Если это идет вразрез, в противоречие, ради бога.
То есть вы хотите сказать, что цель оправдывает средства в определенных ситуациях?
Правильно.
А если цель очень большая, то и средства могут быть большими. Не только профилактирование, но и, например, укол зонтиком. Так мы и до такого дойдем.
Правда? А в целях самообороны.
Господа, я думаю, очень хорошо, что сейчас эти наши соображения здесь прозвучали, но, тем не менее, может быть, как-то структурно я бы хотел разделить наш разговор, потому что, естественно, ну, информационные технологии, безопасность сети, там тоже есть много и разных аспектов. Поэтому, конечно, почему эта дискуссия сейчас состоялась? Ну да, после терактов в Египте, в Париже мы знаем, чем пользовались террористы, мессенджеры и так далее, программы, которые используют шифрование в том числе. И поэтому сейчас идет дискуссия, в том числе в западном обществе и в России, о необходимости ограничить вот именно использование таких программ. Тут же какой-нибудь мессенджер WhatsApp, который делает шифрование, который, как я понимаю, кто-то использовал. Вот именно этот аспект с точки зрения ограничения на тот или иной инструмент. Здесь что-то следует делать или нет?
Нет.
Почему?
Потому что в соревновании снаряда и брони рано или поздно побеждает снаряд. Всегда. И если вы сейчас кто-то выдаст спецслужбам второй ключ от шифровальных программ, люди перейдут на одноразовые блокноты. Ну, что проще-то? Вот на мобильнике, на смартфоне это делается. Я берусь такую аппликацию написать.
Угу, хорошо, да, понятно. Спасибо, Арнольд. Какое ваше мнение?
Ну, я и скажу, и да, нет. Вопрос эффективности, да. Если мы видим, что это даст результат, тогда, конечно, это можно применять. Но на самом деле, то, что, о чем мы сейчас говорим, да, это то, что это больше популизм. Популизм. На самом деле, все, что касается террористов и таких мероприятий, на первом месте всегда стоит агентурная работа. Информаторы, да, в хорошем смысле. Если у вас в определенном пласту находятся информаторы, то есть вы тогда можете идти событиям вперед. Потом идет уже то, о чем мы говорим, да, то есть прослушка, почта и прочее. Это уже как вспомогательный идет. Если правильно работать, то есть можно очень хорошо нейтрализовать. Кстати, обращаю внимание, немецкие спецслужбы очень хорошо работают. Там очень многие террористические мероприятия нейтрализуются на начале.
Хорошо. Значит, какой инструментарий здесь? Ну, действительно, можно же тогда...
Ответственность руководителей спецслужбы и соответствующий контроль со стороны политиков. Надо понимать, что спецслужба – это часть государственного аппарата, который подчиняется политикам. Если Совет Безопасности выделяет соответствующее финансирование, если проводится контроль за тем, как отслеживается, как работается, что делается, насколько эффективно, да, то есть есть же, у нас же парламентарная страна, правильно? Соответственно, если этот контроль есть, задание поставлено, финансирование дано, проблем не должно быть. Другое дело, если заниматься популизмом, да, и осваивать деньги, нам нужно вот это, нам нужно вот это, нам нужно вот это, но если это не работает, тогда это точно не нужно. По поводу нормативной базы, считаю, что тоже нормативная база достаточна. Главное – желание.
Угу.
И профессиональная работа.
Ну, то есть, если мы говорим об агентурной работе, если мы посмотрим на относительно недавнюю историю терактов в Европе, да, ведь все сейчас заговорили об этом после ИГИЛа, после двух Парижей. Извините, был Брейвик в Норвегии. По числу жертв соизмеримо. Одиночка. Какая агентурная работа? Кого к нему надо было инфильтровывать? И кто вообще знал, что к нему кого-то надо инфильтровывать?
В Париже не был одиночка.
Нет. Я говорю о Брейвике сейчас. То есть давайте не сводить тогда вопрос к поиску решений для конкретных случаев.
Против индивидуалов очень сложно бороться, согласен.
Ну, таким образом, значит...
Нет, ну тогда вообще ничего не надо делать, но все происходит как есть. Так получается.
Есть, на мой взгляд, более...
Ну, так решение.
Одновременно, ну, понимаете как, я не берусь решать вопросы работы спецслужб. Я могу обозначить некий общий принцип так, как я его вижу. То, в чем, начав немножко издалека, то, в чем прекрасно убедилось КГБ в 60-е, 70-е, первой половине 80-х, когда были сожжены немеренные деньги на попытки дестабилизации западных обществ. В принципе, стабильное общество дестабилизировать невозможно. Европу время от времени накрывали волны инспирированного на эти деньги террора. Красные бригады, фракция Красной армии, левиц там какие-то с палестинцами. С помощью братской болгарской разведки.
Согласен. Вы правильно говорите, что должен быть этот средний слой населения, которые патриоты, которые верят, которые не...
Нет, у которого как бы нет причин поднимать кого-то на ножи. Ведь смотрите, да, куда привели, вот после последнего Парижа, куда привели следы? В самый неблагополучный район Брюсселя. Возвращаемся, кстати, на нашу почву. Тут было несколько эпизодов в прессе. Вот коллеги с латвийского телевидения освещали. Какой-то бедолага, значит, ну, поехал воевать на Донбасс. То есть, по сути, человек двинулся туда. Ну, что, за чистую...
Ничего интересного.
Нет, он двинулся за чистую идею. Потому что здесь ему ни идеи альтернативные не предложили. И в жизни никакого просвета. Социальное жилье, работа в лучшем случае 300 евро на руки, и так всю жизнь. А тут вот положить живот за что-то большое. Бомбисты-самоубийцы, и там масса исследований на эту тему была. Да? Даром, что ну, исламский канон как бы особую ценность придает такому способу нападения. Ну, исламский, извините, исламистский. Давайте фильтровать все-таки, да?
Радикальный ислам.
Да? Ну, политизированный фундаментализм, так скажем, да? И тем не менее, по большей части, за редчайшими исключениями, это люди, которые не смогли встроиться в существующее общество, каким бы оно ни было, от саудовского до бельгийского. Там работать надо.
Но вы затронули хороший вопрос. Это называется как бы правильное государственное устройство. То есть, если государство заботится о обществе, там нету нищих и нету сверхбогатых, социальное обеспечение, не патриоты своей страны, понятно, в этой среде очень тяжело что-то дестабилизировать.
Нет, но это идеальная вещь, которая не существует.
Но даже, поскольку я изучал психологию, даже в идеальном обществе всегда найдутся диссиденты. Это определенные категории людей, которые всегда будут недовольны, которые всегда будут готовы воевать. Задача в том, чтобы их было как можно меньше. И такой Брейвик может быть самым благополучным обществе, как мы знаем. Да, там были предпосылки, да, но если мы говорим о спецслужбах, да, с одиночками сложнее всего бороться. С одиночками. Но Брейвик купил оружие, были места, на которых соответствующие службы могли бы заметить. Следующее, все-таки, если хорошо работает система осведомителей, то все-таки, если правильно работает, да, то все-таки заметно какие-то движения, какие-то подвижки. Да. И если мы говорим с точки зрения Норвегии, когда позвонили и сказали, что там идет стрельба, как среагировала полиция? Она не верила. Они не были готовы. То есть они уже как бы Вот вам пару моментов, на которых можно попасть.
Согласитесь, это то, с чего я начал. Исполнять существующие законы.
Да, и, господа, все-таки я думаю, что действительно, может быть, так глобально и говорить, как нам исправить наше общество и сделать его более счастливым, довольным. Я думаю, мы сейчас не будем говорить. Мы говорим все-таки о взаимоотношении спецслужб, современной информационной среды. И довольно интересный кейс тоже в связи со всем этим был опубликован на портале BuzzFeed, где было рассказано о том, как 19-летний студент Мухаммед, гражданин США, стал жертвой провокации со стороны ФБР, ну или наоборот, оказался пойманным рецидивистом. Это как хотите уже здесь так спорно говорить. Потому что федеральные агенты под прикрытием не только убедили молодого человека стать смертником и погибнуть во славу Аллаха, но полностью срежиссировали теракт, придумав способ и предоставив добровольцу все средства. Теперь его будут судить на 30 лет. Но почему защита имеет некий сильный аргумент против? Потому что 19-летний молодой человек, о том, что он радикально настроен, в ФБР узнали, когда, собственно, перехватили его коммуникацию в интернете. И перехват был осуществлен без санкций суда, просто многих всех подряд слушали, и таким образом они узнали, что он потенциально на это способен. Потом с ним начинают работать. И вроде бы нейтрализуют эту потенциальную опасность. Соответственно, мой вопрос здесь к вам, вот недалеко ли зашла спецслужба?
Если перехват не санкционирован должным образом, как это предусматривает национальное законодательство, в правовом государстве суд его просто не примет. И дело рассыпется. Тут уж тогда скорее им надо было на пресловутую колзонтиком идти.
Ну, я опять скажу так. Меня больше волнует не то, что была несанкционированная прослушка, да, а то, что потом они дальше его провоцировали. То есть провоцировали. И поймите, если грамотный провокатор, даже из добропорядочного человека можно сделать террориста. Поверьте мне, человек – это биологическая машина. И если профессионал его настрополит, то есть абсолютно безобидный, нейтральный человек может сделать все, что угодно, если с ним очень-очень грамотно работать.
Правильно ли я вас понял, что если найдется суперпрофессиональный провокатор, он и из вас террориста сделает?
Не исключаю.
Но вы же обычный добропорядочный человек теперь.
Я очень добропорядочный. Вот. В кавычках.
Ну, нет, давайте мы так сейчас на личности прям приходить не будем.
Хорошо. Основной принцип
обозначаю. Но что более интересно, все-таки понятно, мне кажется, позиция Александра относительно несанкционированной прослушки того, что как спецслужбы могут за нами следить. Как вам кажется, Арнольд, прослушивание, перехват сообщений?
Нормально. Нормально.
То есть можно,
нормально.
Да? Я скажу любого так, человека читать в любой момент.
Тут вопрос в чем? Я считаю, что... Мое личное убеждение, что не надо бояться того, что кто-то слушает, кто-то смотрит. Это тоже у людей немножко гипертрофировано отношение свобода, да, и все остальное. У его свобода закончится в тот момент, когда машину взорвут, да, его родственников, а его родственники реально пострадают. Вопрос в том, что в процессе прослушки эта информация куда-то уходит или не уходит, и прослушиваются ли по назначению, либо, опять-таки, в каких-то корыстных интересах. И используется ли это правильно. Я, допустим, абсолютно ровно и спокойно отношусь, что пусть слушают, пусть смотрят, не скрывать нечего. Мне ни за что не стыдно, ради бога. Если кому-то стыдно, это уже проблема психологически.
Ну, как-то очень напоминает 1984 Оруэлла, когда все нас могут... Наша любая мысль...
Мне нравится очень демократичная...
У агента на карандаше прям.
Я скажу так, мне очень нравится одна очень демократичная страна, да, где спецслужбы находятся вне закона. Если он попался, он виноват. То есть они могут делать все, что угодно, да, но если он попался, засветился, он несет уже ответственность уголовную. Неважно, он это выполнял по заданию государства или как.
Касаемо прослушки. Есть еще один момент здесь, который сейчас не прозвучал. Мало того, что сидит полковник-лейтенант или старший лейтенант с наушником в ухе, или там e-mail читает. Вопрос в том, архивируется ли это, и если архивируется, то как долго хранится, и кто это вытащит через 20 лет, когда сегодняшний студент-экстремист будет баллотироваться в президенты. И не сольют ли его спецслужбы у нас под каким контролем, вы сказали, под политическим. И не сольют ли спецслужбы в прессу вот такое обстоятельство? Или роман вне брака?
Отвечаю. Все хорошо, все правильно. И тут я постоянно буду повторять, и я хочу, чтобы слушатели тоже поняли. Можно рассказывать все, что угодно. У каждой ошибки есть имя и фамилия. Я цитирую Сталина, и он был прав в этом вопросе. Если произошел слив, то есть, опять-таки, кто-то слил, если что-то не так работает, опять-таки, есть конкретное лицо, которое за это отвечает. Как только что-то случилось, если руководитель подразделения или службы понимает, что если будут какие-то нарушения, он несет личную ответственность, лично, не политическую, не мифическую, а личную, да, поверьте мне, очень многие вещи станут на свои места.
Слушайте, ну, давайте будем реалистами, да, это все красиво, наверное, в теории. Я думаю, что сотрудники наших латвийских спецслужб вполне прекрасно
отдают себе отчет, что нету ответственности.
Я этого не говорил, это вы сказали.
Ну, я могу сказать, потому что у нас политики не несут никакой ответственности.
Я имею в виду,
ни один чиновник не несет ответственности.
Я имею в виду, что от любви к искусству такие вещи не делают, ну, за исключением Сноудена, наверное, да. В Европе такого не было. Вот,
такое значит, что завтра не будет.
Это, ну, тогда будем говорить, сослагательное наклонение, оно всегда смущает. Как бы. Взятка. И понимаете, как, если человек, ну пусть он даже получает, я цифру, так, на всякий случай, я подчеркиваю, что цифру беру с потолка, ну 50 тысяч в год, это сумасшедшие деньги по латвийским понятиям для наемного сотрудника. Да? Вот. А ему предлагают разово 500 000 и билет в Чили, например. Ну какая ему ответственность, ну какой ему начальник, если у него есть вот эта внутренняя готовность?
Ну хорошо,
которая вам... не видна на входных тестах.
Хорошо. Теперь.
Кстати говоря, да, вы же наверняка помните обстоятельства, при которых ввели нынешний режим санкционирования, прослушивания и прослушивания. Это после того, как просто потоком лилось из полицейских структур, конец 90-х. Да? Когда все знали, как это делается, кому надо дать 300 латов, чтобы открыли оперативное дело, послушали двое суток, закрыли за отсутствием состава. А диск отдали кому-нибудь.
Опять-таки возвращаемся к вопросу. Ведь есть конкретные полицейские, которые это делали. Кого наказали? Надо наказывать.
Не, ну там головы-то летели. Летели начальники, у которых в лавке был, так сказать, беспорядок.
Мало.
Ну сколько-то летело. А конкретный человек, который нажимал кнопку и потом копировал, записывал на диск, к тому моменту, когда ему приходили как-то служебно дать по голове, снять фуражку там или ромбик из погон, это уже давно не в Латвии был. Уже все хорошо у него было. Ну, это наше недавнее прошлое. И ни одна спецслужба мира, как бы она ни была упакована превосходно, как бы великолепно она ни финансировалась, она не свободна от риска, что там будет вот такой вот...
Главное, чтобы этот риск был как можно ниже
это,
процент.
Это
все. Абсолютно исключить ничего нельзя.
Нет,
в природе нету абсолютно чистых вещей.
Жесткий способ понизить, это ужесточить сам режим добывания и использования.
Вас интересует, я вам расскажу. Начинается с того, что уже отсев на начальной стадии людей. Значит, предатель, негодяй, это уже определенный типаж людей. То есть, когда подбирают людей в структуру, их надо уже отбирать на этом уровне. Второе – зарплата, да. Третье – внутренний контроль, да. То есть грамотный внутренний контроль. Нету ничего нового, не придумано. Все.
Ну, тогда, понимаете как, может быть, мои эти либертарианские устремления несколько могли бы погасить люди, ответственные за наши латвийские спецслужбы, и не вызвав меня для интимной беседы, а рассказав обществу, что-то помимо голословных утверждений о том, что все учтено, контроль осуществляется, как именно, кем именно и на каких именно, и какими именно механизмами, мы вам не расскажем, потому что государственная тайна. А почему государственная тайна? Так это тоже государственная тайна. Потому что там же двойной режим.
Ну хорошо, я вам могу рассказать классический аспект, как это должно быть. Да? То есть, уже при отборе людей проверяют. Люди склонны уже как бы к мошенничеству, к аферам, к взяточничеству, да, то есть в которых нет внутренней добропорядочности, уже надо отсеивать на начальной стадии, когда нанимают на работу. Второе, если у человека как бы хорошая зарплата, то есть у него нет надобности еще побираться.
Ну, Арльд, вы же это все говорили, просто да, эти аспекты, понятно, ну, некоторая безопасность и так далее, ну, понятно, что с улицы туда людей не берут.
Да.
Хорошо, мы это уяснили, но, тем не менее, все-таки открытым остается вопрос, потому что очень много... ну, наших личных, персональных, чувствительных данных к этим людям может попадать в той картине, которую вы нарисовали. И вот эти аспекты того, контроля, который на самом деле может быть и не очень-то и нужен всегда, потому что даже располагая некоторыми средствами и данными, есть что делать, ну, в рамках упреждения тех же терактов, совершенно другие вещи, гораздо более конкретные, в том числе упоминавшийся Бельгийский район, где оперативная работа должна проводиться.
Должна была проводиться.
То есть, может быть, все-таки нужно... ну, какую-то в другую сторону идти, на вот ужесточение изменений, а не в информационную среду?
Я считаю, что... Нет. Если мы говорим про информационную среду, в информационной среде есть одна вещь, которую наши политики упускают. У нас нету грамотной идеологии по работе с населением информационной, правильной. Вы можете назвать, когда наши политики умели объяснять, как сплачивать общество, как не допускать?
Вы можете назвать случай, когда они умели объяснять пенсионную реформу.
Вот, да.
Налоговую, любую.
К сожалению, горе. Наши политики – это наше горе. И даже одна из самых больших угроз нашей безопасности – это наши собственные политики, к сожалению. И в этом отношении мне всегда нравится образ... самого известного финна, да, то есть генерал Маннергейм, царский генерал Маннергейм, немецкого происхождения швед, да, который как бы сплотил финнов. Когда Адольф ему сказал, у вас там евреи, их надо перестрелять, он сказал, нет, у нас в Финляндии есть только финны. Да, они разные, но не все финны. И он умел.
Ну, при этом из лагерей советских военнопленных евреев он в рейх транспортировал.
Да.
Не интересует дальнейшей судьбой, так что тут...
Но он и расстрелял 5000 коммунистов финских.
Господа, не переходя слишком уж в историческую дискуссию, я хочу напомнить, что у нас в студии находится Арнольд Бабриц, сотрудник Бюро по защите Сатурсма, Александр Красницкий, редактор русской версии портала lsm.lv. Наш корреспондент Алиса Орлова сделала небольшой обзор о некоторых последних случаях, тоже связанных с безопасностью и электронной средой. Я предлагаю ее послушать, а потом мы вернемся в нашу очень увлекательную дискуссию.
К 2000 году многие террористические группы обнародовали свое присутствие в интернете. Национальный антитеррористический комитет Российской Федерации в 2013 году даже озвучил данные о том, что в мире 3 года назад действовало около 5000 интернет-сайтов, активно используемых террористами. Мировое зло на расстоянии одного клика мышкой от каждого. Политические экстремисты тоже стучат по клавишам, имеют свои веб-сайты, более того, также переписываются в социальных сетях и лайкают фотографии. Вспомнить хотя бы обвинение в адрес Facebook в подстрекательстве арабов в социальных сетях, которое выдвинула израильская организация Шухрат Хадин. Якобы в соцсети Facebook полно страничек террористов и их сторонников, которые обеспечивают поддержку тем, кто принимает участие в атаках против Израиля. Как доказательство, в Шухрат Хадин готовы предоставить страничку 19-летнего Маханада Халаби, который написал в своем аккаунте Facebook, что хотел быть мучеником и что третья интифада началась. Пост юноши собрал 6500 лайков, а на следующий день 19-летний парень совершил теракт. Нельзя сказать, что сеть Facebook оставила происходящее в мире без внимания. Однако то, как компания стала закручивать гайки, уже окрестили провалом. На днях программистка из Сан-Франциско Исида Анчали сообщила, что ее аккаунт заблокировали по причине того, что ее имя по-английски пишется точно так же, как название мусульманской террористической организации ИГИЛ. Один информационно-аналитический ресурс провел большое исследование, которое выявило главные преимущества интернета для террористических организаций. Сеть, среда мультимедийная, анонимная, при этом потенциально дающая огромную аудиторию во всем мире и быстрый доступ. Каково основное содержание террористических сайтов? Как правило, подобный ресурс содержит информацию об истории организации и ее действиях, сведения об идеологических целях, пропаганду, отчеты об акциях и критику врагов. На официальном сайте Хамас, запущенном в 2011 году, размещалась также и биография узников и так называемых мучеников. Исследования показывают, что исламское движение сопротивления вообще много внимания уделяет разработке специальных сайтов для молодой аудитории. В научном исследовании 2009 года об использовании Хамасом интернета, телевидения и мультипликации для пропаганды на детскую аудиторию говорится о том, что портал Альфа-Тех для детей до 14 лет в игровой форме внушает юным пользователям, что лучший способ заслужить славу и почет – это пройти путь шахида. О том, что Аль-Каида активно используют социальные сети, в том числе русскоязычные, такие как Одноклассники и ВК ВКонтакте, в рамках которых создаются закрытые группы, известно уже давно. Идеологи терроризма и экстремизма пропагандируют в этих интернет-ячейках идеи воинствующего джихад. Даже ведется вербовка смертников. В целом, ответ на вопрос, через какую дверь идет пополнение армии боевиков, тот же – интернет. После резонансной истории со студенткой МГУ, которая сбежала из дома и была задержана в Турции при попытке пересечь границу Сирии для вступления в исламское государство, российские ученые решили присоединиться к поиску вербовщиков ИК в интернете. IT-специалисты, религиоведы и арабисты займутся разработкой психологического портрета потенциального вербовщика ИК, познакомят с ним специальную программу-ищейку и запустят ее в Facebook, ВКонтакте и Twitter. Робот будет анализировать аккаунты пользователей и мониторить экстремистские группы в сети. При совпадении будут привлечены спецслужбы. Планируется, что программа будет запущена в 2016 году. Обзор подготовила Алиса Орлова. Открытый вопрос. Латвийское радио 4.
Так, ну понятно, да, что единого ответа на эти вопросы нет сейчас. Пытаются как-то наладить это регулирование в среде. И понятно, что какая-то работа с теми, кто вербует и ведет подобную деятельность в террористические организации, должна вестись. Но, с другой стороны, у нас есть не менее важный вопрос. Вопрос общей электронной среды. Того, как она функционирует, того, что там дозволено, что не дозволено, и так далее, и тому подобное. В этом году довольно знаковое решение 16 июня принял Европейский суд по правам человека, который, ну, очень много инстанций прошло, и он все-таки вынес тоже решение, который крупнейший, кстати, в Эстонии, портал Delphi.ee, нам тоже знакомый, признали ответственным за грубые комментарии своих пользователей, несмотря на то, что они были удалены довольно оперативно в итоге. Ну, уже 9 лет как назад они были удалены, а портал вот за них ответственность в Европейском суде по правам человека понес. То есть новостные порталы сейчас у нас очень, ну, прозрачно становится ясно, что, по крайней мере, в Европе несут полную ответственность за то, что там написано, пусть даже это будет любой комментарий любого человека, который туда случайно зашел и что-то туда отправил. Правильно ли это политика? Александр, в первую очередь, к вам вопрос.
Одновременно и да, и нет, потому что содержание комментариев – это отражение настроения в обществе. С определенного момента этот процесс как бы становится самовоспроизводящимся, то есть человек, начитавшись такого, начинает думать, что, причем даже не важно какого, такого, он начинает думать, что так и надо, что вот, ну, вот. Это правильно. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим об ответственности порталов, ну, площадок для публикации, здесь есть хорошая аналогия. Я, в общем, как бы давно живу и давно работаю уже. Во времена газет, ну, я не могу себе представить ситуацию, когда редакция оставила бы письма читателей, не прочитав их предварительно. Поэтому, да, со стороны порталов какое-то регулирование должно быть того, что у них появляется. И ответственность за это регулирование тоже должна быть, но она, они не могут быть единственными крайними. Вот в чем дело. И здесь, кстати, когда я в самом начале сказал, что есть один из механизмов, который в Латвии вообще не задействован никак, это механизм гражданских исков. Вот если я иду на портал и пишу, что политик X, или там не политик, бизнесмен X, или актер X, полный козел, ворюга, изменяет жене, отравил соседскую собаку. Что я делаю? Ну так, по гражданскому закону. Я оскорбил его честь и достоинство. Выловить меня в интернете, если я обычный пользователь, не прячущийся за одноразовыми мобильными подключениями, что нынче проще простого, да? В общем, достаточно просто. Пройти по цепочке, но у нас даже пройти по цепочке, вчинить мне иск на покрытие морального ущерба на все мое имущество. Дальше пускай суд решает. Ни одного прецедента такого рода в Латвии я не помню. Механизм, который, на мой взгляд, должен был быть запущен давным-давно на полные обороты, Ну, никто в здравом уме не бросается на улице на первого встречного прохожего, не начинает кричать ему в ухо: «Политик X сказал». Ну, весь тот текст, который я дальше производил в интернете, это почему-то принято. Значит, такая же среда для общения, как трамвай, как столик в кафе. Да? Там есть эта иллюзия анонимности, но в 9 случаях из 10 это иллюзия. А в оставшемся одном случае, ну, с помощью определенных технических решений, может быть, 99 случаев из 100, когда можно пройти до автора и объяснить ему, кто он такой и сколько он должен тому человеку, которого он только что вот обложил нипочем.
То есть ответственность сейчас разделена неравномерно,
да,
скажем
получается,
так.
Получается, что крайний публикатор, ну, публикатор не всесилен. Кроме всего прочего, бывают технические сбои, кстати говоря. Вот в моей практике, ну, меня в моей практике не на этом месте работы, на предыдущем, там была ситуация, когда надо было срочно почистить комментарии, там никого ничего не разжигали, никого не оскорбляли, там прибежал рекламный робот. И 50 объявлений мне...
Заспамил все это.
Виагры, да. Ну, тырк, а на сервере проблема. Тырк, а на сервере проблема. Сделать ничего нельзя, оно висит. В нынешних условиях кто будет крайним? Я даже не знаю. Видимо, ну, был бы я. Не вычистил. Хотя искренне хотел, но кого это волнует? Закон требует вычистить, вычищай.
Да, напоминаю, что Арнольд Бабрис, Александр Красницкий у нас в гостях находится. 67227440, телефон нашего прямого эфира. Можно звонить нам. Арнольд, ваша реплика относительно политики нынешней. Как вам кажется?
Ну, по этому вопросу я согласен, что, в принципе, я считаю, что тоже нельзя все вешать на конкретный портал, да, и каждый конкретный случай надо рассматривать индивидуально, да, и я тоже за то, чтобы тот, кто этот комментарий поставил, нес личную ответственность, это было бы идеально, но вы сами знаете, какая у нас, к сожалению, судебная система. Это будет очень долго мурыжиться. Ну, да, вот то есть, к сожалению, да, у нас вообще очень большая импотенция государственного аппарата.
В данном случае все-таки речь идет о гражданском процессе. Тут дополнительные моменты возникают.
Во-первых, я скажу так, для того, чтобы вы вычислили человека, который посылает, да, вы должны обратиться в правоохранительные органы. Соответственно, они так не особо с большим усердием будут это делать. Да, я согласен. В принципе, да, правильно было бы, если была бы выделена какая-то квота, ресурс полицейский, да, что за такие особо кричащие случаи, которые выходят за рамки дозволенного, да, то есть они реально находят людей, есть образцово-показательные гражданские суды, людям реально начисляют для того, чтобы уменьшить количество, профилактировать.
И расстрел на площади. Когда я слышу про особо кричащие, сразу возникает вопрос, кто решает. Здесь решать должно само общество. Но обязанность государства дать ему вот эту возможность, чтобы в рамках гражданского дела можно было затребовать расшифровку от интернет-провайдера. Сейчас это обрастает...
Кто определяет, если будет выделена квота, да, соответственно, должен быть назначен человек, который отвечает лично, да. Да, у него будут подчиненные, но он будет нести ответственность за то, как отсеивается, как определяется. Понятно, что абсолютно идеально не будет, но это будет хоть какой-то механизм, который уже будет работать. При отсутствии любого механизма, да, то есть у нас вообще бардак, а так это, по крайней мере, упорядочит. И уже в процессе можно улучшать. Согласны?
Я не согласен с тем, что этим должна заниматься государственная структура. Я бы скорее видел какую-то общественную организацию. Но вот обязанность государства...
Кто будет платить, тот и будет заказывать.
Ну вот обязан, ну...
Кто будет платить, тот будет заказывать музыку. Сразу
тогда
отвечаю.
Нет. Дело потом приходит в беспристрастный суд Латвийской Республики.
Извините, я вам могу сказать, сейчас могут прибежать представители некоторых спецслужб, и тот же самый наши террористы, да, под кровом кого-то, говорят, мы создали общественную организацию, которая будет контролировать, да, то есть помогать вам. Да,
не
есть,
контролировать, боже упаси.
Хорошо, не контролировать, будет искать и выяснять.
И искать не будет. Она будет запускать судебный процесс. Точка. Но обязанность государства, еще раз дайте вот проакцентирую этот момент, обязанность государства создать легальную юридическую возможность для того, чтобы в рамках гражданского процесса достаточно оперативно можно было запросить все те технические данные. которые сейчас имеют право запросить только...
Да, такая модель тоже может
только
быть.
Только полиция.
Такая модель тоже может быть, да.
Да, господа, ну и еще один, как бы, тоже очень важный вопрос. Мне кажется, понятно, что у нас есть хотя бы какое-то регулирование относительно новостных порталов, но это вообще средство массовой информации, но это далеко не весь интернет. Потому что есть социальные сети, или, ну, какие-то тоже множество ресурсов, где люди высказываются. Там получается, что, ну... такого четкого, ну, хотя бы такой степени четкости контроля, как в СМИ, там нет. Хотя, ну, с другой стороны, и то интернет везде можно читать. То есть здесь нужно действительно конкретного человека находить в любом случае всегда.
А здесь вопрос, где была оставлена соответствующая запись. Потому что Facebook, он и он и средство массовой
насколько
информации.
Насколько широко охватывает массы, да, и кому-то...
Нет, не совсем так. То есть, да, но не совсем так. Хорошо. Если я оставляю запись в Фейсбуке, что упомянутый политик с полной козел и ворюга, и делаю это на страничке, куда не требуется ничего сделать специального, чтобы зайти и прочитать в открытом доступе. Никакого отличия с Дельфи. Если я это делаю в узком сообществе для друзей, клуб нелюбителей политика Икс, ни одна сволочь не имеет права туда лезть и указывать мне, что мне там делать. Это моя частная переписка. Тайна которой у нас защищена чем? Конституцией.
Ну, а твоя личная стена, например, тем,
если
тем,
она публично доступна, стандартный вариант. Хотите прочитать, идите в друзья.
Я даже скажу еще лучше комментарий. Понимаете, тут ведь как, если мы отталкиваемся от последствий, которые будут или реально вступают, насколько широкая аудитория и какие могут быть последствия того, что публикуется. Потому что кое-кто может написать на заборе, мимо забора ходит один-два человека, да? Либо это написано на публичной улице, где читает каждый второй, да, и проходит полмиллиона жителей, правильно?
Ну, мне кажется, здесь это уже не совсем так, потому что резонансной может стать запись, которая некоторое время не пользовалась никакой популярностью, а потом какой-нибудь информационный человек, ну, человек, который вот является...
Специально. Нет, тогда, скажем так, кто-то написал где-то на совсем далеко, но кто-то более талантливый вытащил, показал автора и дал... Тогда кто виноват? Тот, кто написал или тот, кто запустил?
А вы спекулируете, я не знаю, как
ответить на этот вопрос. Тогда получается тот, кто запустил.
Это смотря что написал, опять же.
И для кого? Потому что можно выбрать из контекста. Я могу смоделировать один конкретный случай. Пишется предложение длинное, да? Оно вырезается, да? Конец обрезается, допустим, или начало. Контекст меняется, да? И он говорит, Сидоров сказал вот так, да? И запускает. Кто виноват? Сидоров или тот, кто запустил?
Давайте мы над этим задумаемся, но все-таки примем звонок слушателя 67227440. Люди звонят, давайте тоже, пускай в дискуссии поучаствуют. Добрый день.
Алло, алло.
Да, здравствуйте. Пожалуйста, приглушите приемник. И мы вас слушаем.
Вы сказали, что расстреляли Гельмер, расстрелял коммунистов, да? А где вы такую информацию получили?
Нет, я такого не помню. Мы о таком не говорили.
У нас коммунистов в Сейме сидит. И вообще, могут ли они называться господами?
Хорошо. Спасибо вам за ваш вопрос. Ну, в любом случае, есть реплика, да?
Нет, реально генерал Маннергейм, да, отдал приказ, и финские коммунисты, которые находились в тюрьме, были расстреляны. Поэтому он считается самым выдающимся финном, да, но некоторые все-таки считают, что тут он перегнул палку.
Ага, хорошо, мы в историческую дискуссию опять углубились, да, в таком случае. Ладно, значит, я думаю, что на самом деле, конечно, надо уже как-то осознавать, что время наше подходит к концу, господа. И в данном случае тогда уже после того, что здесь было сказано, хочется от вас услышать следующее. Когда мы сейчас попадаем в электронную сеть, с чем мы должны считаться, какова вот наша степень свободы и то, куда это все идет, ну, соответственно, со всеми информационными поводами, увеличениями проверок, в каком мире мы будем жить уже через несколько лет, насколько мы можем не беспокоиться о сохранности той информации, которую мы передаем и там публикуем или не публикуем, как-то оставляем.
От нас зависит, на самом деле. Потому что, реальная деятельность, наверное, это во всей Европе так, может быть, в меньшей степени в Великобритании и в Швеции еще. Довольно открытые спецслужбы. Все остальное – это 4 бронированных двери, и что за ним происходит, никто не знает. То есть Что, на мой взгляд, должно произойти для того, чтобы нам тут не превратиться в такой своеобразный филиал исламского государства, только без ислама, общество или его представители в лице политиков должны потребовать от надзорных, так сказать, органов, от спецслужб, объясниться с народом. Очень может быть, что многие те опасения, которые я тут в этом эфире,
из-за незнания, да.
Ну, из представления о том, как можно, но незнания точного, как оно происходит. Да? Может быть, они уйдут, может быть, они усугубятся. Но общество имеет право знать больше, в том числе и о том, как его защищают. Если вот такой подход будет реализован, то я думаю, что то, чем мы можем гордиться в своей ежедневной жизни, это мы отстоим.
Согласен. Незнание, как правило, всегда нагнетает страх. Поэтому, если были бы заявления, но они обоснованные, допустим, там комиссия по безопасности отследила бы, проверила, перепроверила и доложила обществу, что да, мы контролируем, мы видим, мы знаем, мы понимаем, там все в порядке. Понятно, это для населения был бы плюс, да, то есть и народ больше бы верил в ситуацию, что она правильная. Но, с другой стороны, есть что? Хочу сказать, во-первых, ничего не надо писать того, чего не надо, раз. И, во-вторых, не надо стесняться, не надо, надо уметь принимать себя таким, как есть. Я, допустим, считаю, что если кто-то смотрит, читает, слушает, ради бога.
Что ж, господа, я благодарю вас, да, остается только выразить надежду, что этот баланс между нашей безопасностью и свободой на коммуникацию мы сможем найти и соблюсти. Бывший сотрудник Бюро по защите Сатварсма Арнольд Бабрис и редактор русской версии портала lsm.lv, заходите, нашим коллегам Александр Красницкий, всегда много новостей. Сегодня были у нас в гостях, меня зовут Алексей Гусев, и до встречи всем, всего доброго.